«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода».
Здравствуйте, у микрофона Андрей Трухан. В Москве пятые сутки продолжаются протесты оппозиции. Сначала многотысячные и довольно жесткие, сейчас менее многочисленные и, как бы сказали политтехнологи, более креативные. ОМОН по всему центру Москвы гоняет оппозиционеров, и уже получается, что моя полиция, в отличие от моей милиции, меня не бережет, а бережет кого-то другого. И вот сегодня этот кто-то другой решил отказаться от поездки на встречу с мировыми лидерами США и отправиться на Уралвагонзавод, на то место, где началась победная битва Владимира Путина за третий президентский срок. Почему вместо поездки в США Путин отправился на Уралвагонзавод? Об этом в нашей программе, я надеюсь, поспорят Ольга Крыштановская, крупнейший наш специалист по элите и координатор либерально-консервативного клуба партии «Единая Россия», Иван Стариков, член Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность» и, я знаю, большой сторонник оранжевой революции в Украине. И во второй половине программы к нам обещал присоединиться с Чистых прудов главный редактор сайта «Ёж.ру», герой битвы при Жан-Жаке Александр Рыклин. Первый вопрос адресую Ольге Крыштановской. Здравствуйте, Ольга Викторовна.
Здравствуйте.
Сегодня после отказа Владимира Путина от поездки в США возникло сразу много разных версий. Во-первых, официально ему надо заниматься формированием правительства, хотя, конечно, этим мог бы заниматься в первую очередь Дмитрий Медведев, и ряд, так сказать, неофициальных, оппозиционных. В частности, говорят о том, что Путина пугает протест в Москве, что наметился какой-то раскол в элите, ну и ряд других версий. Как вам кажется, почему Владимир Путин отказался от поездки в США?
Ну, точно знает, наверное, только сам Владимир Путин, но мне кажется, что, конечно, для него и для России очень ценное остается участие в такой узкой группе самых влиятельных стран, как Большая Восьмерка. Поэтому речь не идет о том, что он намеревается выйти или как-то манкировать это дело. Я думаю, вовсе не в этом. Причина, конечно, во внутренних делах России. И мне кажется, что действительно официальная версия похожа на правду. Формируется правительство, ситуация непростая. Конечно, разные лоббистские группы, группы интересов борются за то, чтобы в правительство вошли их представители. И все это происходит на фоне такой нестабильной ситуации в Москве и в некоторых других крупных городах. Поэтому, мне кажется, именно эта причина должна быть основной.
Ну вот та версия о расколе в элите, которая наметился сейчас на фоне протеста, вам кажется неубедительной?
Я не думаю, что это раскол элиты. Фрагментация элиты, конечно, началась еще, когда Медведев занял президентский пост. Образовалась какая-то группа членов элиты, которая была ориентирована на Медведева и хотела его продолжения президентства. Вряд ли это раскол все-таки, но, конечно, внутренняя борьба некоторых групп, влияние, она идет.
Спасибо. Вопрос Ивану Старику. А вы как считаете, почему Путин поехал не на Запад, а на Восток?
Ну, я для начала хочу сказать, что как поклонник оранжевой революции, что оранжевая революция – это мирная передача власти, что, собственно, и произошло в начале 2005 года на Украине без единого разбитого стекла. Дай бог, чтобы у нас случилась вот такая оранжевая революция, поскольку сейчас достаточно широко цитируется фраза Джона Фицджеральда Кеннеди: «Те, кто делают мирную революцию невозможной, делают насильственную революцию неизбежной». И в эту сторону мы двигаемся стремительно. Теперь относительно замены поездки в Нижний Тагил на Уралвагонзавод на саммит Большой Восьмерки. Мне кажется, что главная причина – это внутренняя глубокая неуверенность Владимира Владимировича Путина в своей легитимности. Это проявилось буквально сразу, непосредственно после событий 6 мая. Мы вспомним опустевший город. У меня до сих пор, в общем, стоит эта картина перед глазами, как приводилось неоднократно, такой некой нейтронной бомбы. Для жителей Москвы это вообще сюрреалистичная картина. было, я все думаю, какая же пятая колонна завелась у Владимира Владимировича, ну, вполне можно было же бюджетников нагнать, как нагоняли не раз, в последний раз, 1 мая, переодеть, в конце концов, курсантов военных училищ, поставить вдоль Кутузовского проспекта и Нового Арбата с флажками, и все это было, выглядело бы очень и очень красиво.
Но это была бы нечестная инаугурация, Иван Владимирович.
Вот, но мы относительно честности российской официальной политики и правящего класса здесь, что называется, вопросов практически не осталось, но это весьма симптоматично. Мне кажется, что продолжение этой неуверенности, оно, в общем, даже в той шайбе забитой, решающей на встрече с легендами хоккея, когда...
А вы участвовали?
Вячеслав... Меня теперь не приглашают на такие, когда Вячеслав Фетисов совершенно случайно, значит, достаточно неуверенно держащегося на коньках, как человек, который в свое время неплохо играл в хоккей, в общем, не смог остановить мчащегося к воротам Владимира Владимировича Путина, а вратарь от его броска метнулся в другую сторону. Это вот тоже хоть каким-то образом приобрести уверенность. Поэтому, безусловно, там была бы очень некомфортная для Владимира Путина встреча. Вот. Она носила бы протокольный характер, а самое главное, ледяной душ вопросов журналистов, в общем, ему тяжело бы пришлось, в общем, и нервы в отдельных случаях стали, очевидно, у нашего нового президента сдавать. Поэтому, мне кажется, что это причина. Какие это последствия? Ну, последствия он достаточно красноречиво показал, что Медведев, Дмитрий Анатольевич, а теперь еще и лидер «Единой России», с чем я поздравляю Ольгу Викторовну Каштановскую, я не думаю, что она, как умная женщина, долго задержится в этой партии.
Еще, а мы сейчас спросим.
Да, еще с Владимиром Путиным она могла мириться. Уж с Дмитрием Анатольевичем Медведевым она точно долго мириться не будет, как и ряд вполне умных и достойных людей в этой партии, на мой взгляд. Поэтому он, в общем, показал, что Дмитрий Медведев никакого отношения к формированию правительства иметь не будет. Никакого отношения иметь не будет. Поэтому главу правительства можно отправить и при этом объявить. Хотя опять нелогично. Поехать на Уралвагонзавод, в общем, время нашлось. На саммит Большой Восьмерки время нашлось. Поэтому, мне кажется, главная причина отказа – это психологический барьер, который Владимир Путин не может преодолеть. И это подтверждает, что никаких 63% реальных всенародного голосования не было.
Спасибо, Иван Стариков. Я напомню нашим слушателям, что мы ждем от них вопросов, мнений. И также я прошу ответить на вопрос, который я задаю сегодня участникам программы. Почему вместо поездки в США Путин отправился на Уралвагонзавод? Напомню, что СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. А мы продолжим после анонса.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Напомню, что у нас в эфире Ольга Крыштановская и Иван Стариков. Вопрос Ольги Крыштановской. Вот Иван Стариков спрашивал, останется ли вы в партии после того, как его возглавил Медведев. Я понимаю, что это острый вопрос, но вот что-то для вас это меняет?
Вы знаете, я хотела бы с другого немножко начать. Во-первых, поспорить с Иваном по поводу намеков на оранжевую революцию. Все-таки у нас принципиально другая ситуация. И даже если Иван считает, что Путин не получил на выборах больше 60% голосов, но любые социологи говорили, что все равно он с большим отрывом лидирует от всех остальных. То есть у нас нет разделения на два лагеря, у которых есть примерно равнозначные лидеры, и между ними идет борьба, и тогда, возможно, действительно вот такой бескровный переход к власти, к оппозиции, у которой есть явный лидер. У нас ничего подобного не происходит. Вы согласитесь со мной, просто этого нет. Это первое. Второе, по поводу Медведева, Единой России и так далее. Я скажу вам, что, конечно, и войдя в партию, я все-таки остаюсь социологом и человеком, изучающим элиту, и мне необычайно интересно наблюдать, что происходит, в том числе и внутри партии и так далее. Когда мне перестанет быть интересным, я уйду и сяду писать книгу. Сейчас пока я как бы в поле нахожусь.
Спасибо. Это было мнение Ольги Каштановской. Мне кажется, Иван Стариков хочет тоже что-то возразить.
Оля, ну, я, во-первых, искренне вас уважаю как специалиста, профессионала, и вы действительно лучший специалист по российским элитам. Это без сомнения, но я же вижу, я недавно вас слышал на «Эхе Москвы», там Алексей Навальный был, вы же себя устали уже морально вывихивать. Вы все время себя в последнее время морально вывихиваете. Это же серьезная психологическая травма вашему утонченному интеллекту, очевидно, наносится каждый раз. Поэтому я находиться в поле, изнутри изучать, в общем, эту неполитическую партию, определенную клиентелу, наверное, еще раз подчеркиваю, когда был сильный лидер, а я признаю Владимира Путина, безусловно, сильным лидером, имело смысл. Сейчас нет, и поскольку поле либеральное абсолютно зачищено, причем после такого достаточно простецкого заявления Дмитрия Медведева, что он никогда не был либералом, он всегда был консерватором, то я думаю, в ваших интересах, в интересах таких людей, как Александр Жуков, кого я знаю, как Виктор Плескачевский или Павел Крашенинников, на самом деле сейчас выступить инициаторами создания партии, аналога демократической партии, условно говоря, если Единая Россия республиканцы, то демократическая партия. И мне кажется, что если бы такая инициатива пошла сейчас из ваших рядов, то это в значительной степени могло бы, в общем, начать выпускать цивилизованно пар из политической системы страны и в значительной степени начать переводить протест из уличных форматов формат политической дискуссии. Вот это, я думаю, главная ответственность сегодня, которая на вас, умных людях, которые сейчас остаются в Единой России.
Иван, а во главе с кем? С Владимиром Путиным?
Нет, я думаю, что ряд новых лидеров, которые появляются, их сегодня и выдвигает с одной стороны улица. Есть люди, на мой взгляд, которые вполне могли бы возглавить такую партию, тот же Алексей Кудрин. Поэтому я думаю, что вы люди, которые, в общем, остаетесь внутри и, как говорили в советское время, останусь внутри для того, чтобы разлагать ее изнутри, проговоря про коммунистическую партию. Ваша задача сейчас донести до нового старого президента нашей страны, что создание мощной либеральной партии на другом фланге после зачистки ухода Медведева с этого фланга в интересах правящего класса. Иначе ситуация начнет развиваться, с моей точки зрения, весьма-весьма по старому обычному сценарию, когда в Новоогарёво будут табакерка, подушка, шарф, а на улицах и площадях виллы, топоры и булыжники. Вот этого сценария не хотелось бы.
Спасибо, Иван Стариков. К нашей беседе хотят присоединиться слушатели. Слово Марине Николаевне из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вначале хотел бы ответить Ольге Каштановской по поводу лидерства, безоговорочного лидерства Путина и отсутствия других лидеров. Просто смешно. Человек находится, можно сказать, в гуще политических событий и не видит, каким образом это лидерство достигнуто. И причем, почему при таком лидерстве, как оно выражается, нужно было фальсифицировать выборы, нужно было выгонять наблюдателей, нужно было всякие митинги заводов собирать, ездить на вагонзаводы, если у него какое-то лидерство есть. А вопрос у меня еще такой. А наши вот эти самодеятельные лидеры, так называемые вертикали, они очень обмельчали. Им бы неплохо обернуться на Советский Союз. Вот там были лидеры. Они не за афрами ныряли, не в носик целовали тигрицу. Они там убили Кирова и, пожалуйста, пошли в репрессии. Вот они что-то очень обмельчали, наши господа лидеры.
Марина Николаевна, спасибо вам за участие в программе. Ну, трудно сказать, хорошо ли это или плохо, что они обмельчали. Наверное, они таковы, как и люди в нашей стране, рядовые избиратели. И слушаем Владимира из Нижегородской области. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер. Госпожа Костяновская, как-то вы всех нас предупредили, что, придя к власти, наш лидер объявит вендетту. Он уже, говорит, сейчас сердится, а придет, еще больше сердиться будет. Так вот, он показал нам всем, кто в доме хозяин, а кто цепной пес. И вот он не поехал туда, в Америку. А почему? Потому что плохо отозвались о нем. И вот он сейчас хочет показать, кто в мире хозяин. Это мои вот, такие мысли. А вы как думаете? Спасибо.
Ольга, пожалуйста, вам есть что сказать, Владимир?
Да, но неужели вы думаете, что Путин, который возглавил крупнейшую страну в мире, боится, что ему там кто-то что-то скажет, что ему не понравится? Это смехотворное предположение. Он вполне уверенный в себе человек. Он, вы вспомните его мюнхенскую речь, вы вспомните, насколько он может сам формировать повестку дня. Ну, кому-то не нравится, конечно, для него это не секрет, что кому-то не нравится то, что происходит в России. Но мне кажется, что причина не может быть это. Тогда, если следовать этой логике, он должен просто трусливо, поджав хвост, выйти из большой восьмерки и туда не ездить, стесняясь, что его там поругают. Ну что вы, это надо не уважать нашу страну просто очень сильно. Мне кажется, причина все-таки не в этом. Вот. А насчет там всяких попыток обсуждать меня и мое поведение, я лично считаю, что это малоинтересная вещь. Мне кажется, надо проблемы обсуждать, а не что и почему там я сделала. Вот. Поэтому я просто не хочу комментировать все, что касается моей личности. Я говорю свое мнение, всегда честно его говорю. Вот я так считаю. Если вы со мной не согласны, спорьте с аргументами.
Ольга, спасибо большое. Я прочту еще с нашего сайта письмо. Почему-то наши слушатели эту точку зрения больше всего поддерживают, пока Путин не поехал в Америку, потому что сдрейфил, что там каждый из реально избранных руководителей будет тыкать ему в глаза на его нелегитимность избрания. Он трусоватый, пытается отложить это признание на более поздний срок. Георгий, ну вот, не знаю, откуда он родом, Георгий, но вот тоже продолжает эту же точку зрения. Ну, я хотел бы еще предложить слово Владимиру Краснодарского края, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, Владимир, здравствуйте, пожалуйста.
У меня вот такое, значит, вот по легитимности Путина на выборах президента. Ну, когда были эти вбросы, там все это шло. Ну, вот социологические опросы, которые проводились до выборов, их же можно сравнить с тем, как пригоняли на Поклонную гору это Почту России. Никто ж не заявлял в то время. Если социологический опрос идет, если человека спрашивали, за кого вы будете голосовать, за Путина или за другого, ну, конечно, люди ответят за Путина, потому что они боятся этого. Даже когда проводили социологический опрос после, когда избирательный избор был, выходили с избирательных участков, и людей спрашивали, за кого вы проголосовали. Да люди также много отвечали, говорят, мы за Путина, хотя они против голосовали его. Все люди боятся, понимаете? И откуда набралось эти 64%? Я понятия тоже так вот не имею. И социологический опрос, это все это ерунда, что они проводят.
Владимир, спасибо за ваше мнение, но я думаю, что Ольга Краснодарская не разделяет вашу точку зрения.
Да, я не разделяю. Я, знаете, бы как сказала, если бы социологические опросы показали позицию, которую поддерживает мой оппонент, то наверняка они бы сказали, вот смотрите, социологические исследования показывают, что все там за Навального или все против Путина. Но поскольку социологи показывают другое, с чем вы не согласны, вам кажется, что это ерунда. Я как социолог сама ездила в 16 регионов, объездила за последний год и встречалась с людьми массово. Конечно, люди говорят, да, мы за Путина. Я это слышала своими ушами, и никто этих людей не заставлял, и ничего, ну, я не знаю, конечно, любую власть есть какие-то опасения, что если я неправильно скажу и так далее, это каждый социолог знает это, вот, но в течение вот проведения фокус-группы я убеждалась, что люди считают, что, да, как-то Путин привычен, Путин понятен, лучше, чтобы был Путин и так далее. Возможно, это действие пропаганды телевизионной, я с этим не спорю совершенно, но это так. Нравится вам это или нет?
Ольга, спасибо большое. Иван Стариков.
Оля, ну мне не нравится категорически, когда пропаганда в интересах на деньги налогоплательщиков у нас на государственных федеральных телеканалах, на деньги налогоплательщиков в основном они существуют, пропаганда в пользу одного политика, который, в общем, не является моей симпатией, симпатией очень многих. Ну давайте мы с вами восстановим хронологию событий. Я думаю, роковая ошибка была сделана 24 сентября. Вот это циничное перемещение, значит, или как призвали, назвали рокировка. Вы знаете, рокировка – это все-таки термин шахматы, это интеллектуальная игра. Вот это достаточно циничное и достаточно туповатое обмен должностями, он произвел крайне отрицательное, в общем, повлиял как раз на тот самый образованный класс. Оля, все-таки согласитесь, что страны и нации к новым историческим рубежам двигает не пресловутое большинство, а то самое творческое меньшинство, которое и вышло на улицы Москвы и других городов. Теперь относительно насчет прошедшей кампании. Несмотря на всю пропаганду, Владимир Путин проиграл в крупных городах. Он проиграл, и те люди, которые реально зарабатывают деньги, они за него не проголосовали. Он в этой избирательной кампании опирался или пытался опереться, в том числе и путем, вы сами признали это, государственной пропаганды, на возвращение в такой в индустриальный мир, не в постиндустриальный информационный, а в индустриальный мир, на рабочий класс. Вся проблема состоит в том, что он затеял то дело, вернуться сейчас в Кремль, концы которого, окончание которого не в его руках. Вот сегодня нефть в очередной раз годовой минимум показала. Я вам достаточно уверенно могу сказать, что в ноябре месяце предстоят выборы в Соединенных Штатах Америки. Цены на бензин сейчас определенно исторического максимума. Цены на бензин при 1,7 автомобиля на одну американскую семью сегодня, они, в общем, серьезнейший фактор, влияющий на ход избирательной кампании. Поэтому я думаю, что есть серьезные рычаги. Мы не члены ОПЕК. Мы поссорились на ровном месте с Лигой арабских государств, что американцы эти цены на нефть опустят. И тогда, я вас уверяю, тот класс, на который опирался Владимир Путин, он просто распадется и превратиться в ничто в течение нескольких месяцев. Вы же это прекрасно понимаете.
На этом мы поставим многоточие. Я напомню, что в программе «Грани времени» принимают участие Ольга Краштановская и Иван Стариков. После перерыва мы ожидаем подключения Александра Рыклина, героя битвы при Жан-Жаке. А мы пытаемся найти ответ на вопрос, почему вместо поездки в США Путин отправился на Уралвагонзавод. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. В Москве уже пятый день продолжаются так называемые народные гуляния в знак протеста против вступления в должность президента России Владимира Путина. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», в четверг вечером на Чистопрудном бульваре собрались несколько сот человек. Они гуляют, поют песни, полиция не вмешивается. Пресненский суд Москвы признал законным арест лидера Левого фронта Сергея Удальцова, задержанного во время народных гуляний оппозиции. В Дагестане в ходе продолжающегося в Кызлярском районе боевого столкновения один полицейский погиб, пятеро ранены. Бой идет. Спасатели, работающие на месте крушения российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100» в Индонезии, заявили, что ни одного выжившего в авиакатастрофе не найдено. Главное управление МВД по России по Москве проводит служебную проверку в связи с размещенной в интернете видеозаписью, на которой боец ОМОНа бьет в живот женщину при разгоне участников акции оппозиции на Болотной площади 6 мая. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Дуня Миятович выразила обеспокоенность по поводу нарушений прав журналистов во время оппозиционных акций в Москве.
Генеральная прокуратура Украины через 2 недели может предъявить экс-премьеру Юлии Тимошенко новое обвинение в причастности к убийству депутата парламента и бизнесмена Евгения Щербаня в 1996 году в Донецке. Число жертв взрыва в столице Сирии Дамаске достигло 55, более 370 человек ранены. На юго-востоке Афганистана при нападении погибли 5 человек.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода».
Здравствуйте, у микрофона Андрей Трухан. В нашей программе принимают участие гости Ольга Крыштановская, социолог, координатор либерально-консервативного клуба партии «Единая Россия», Иван Стариков, член Бюро Федерального Политсовета движения «Солидарность», сторонник, активный сторонник оранжевой революции в Украине. И сейчас к нам присоединился по телефону с Чистых прудов Александр Рыклин, главный редактор сайта «Ёжру» и, как теперь его часто называют, один из героев битвы при Жан-Жаке. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы здесь пытаемся и уже как бы что-то сделали, дать ответ на вопрос, почему вместо поездки в США Владимир Путин отправился на Уралвагонзавод. Но прежде чем я задам вам похожий вопрос, расскажите, пожалуйста, что там у вас у Абая происходит?
Ой, у нас отлично. Сегодня заметно больше людей, чем в предыдущие дни. Ну, видимо, сказалось то, что, конечно, менты перестали винтить. Их тут вообще нет. Тут дивная самоорганизация. Все усамы убирают за собой, все чистенько, нас кормят здесь. Уже есть какая-то программа, она вывешивается даже. Ну, в общем, все как-то живет своей жизнью. Ну, то есть нормально, совершенно Майдан приходит в то состояние, в котором он должен пребывать. Теперь важно его наращивать. Это такая важная задача, технологическая. Мы будем ее решать, несомненно.
Александр, скажите, пожалуйста, а почему, на ваш взгляд, менты, как вы сказали, перестали винтить? Хозяин уехал из Москвы и они
расслабились? Он не в этом. Ну, на самом деле, они оказались совершенно не готовы вот к этой тактике такого текучего, кочующего Майдана, который без платок. И когда они приходят, мы просто снимаемся и уходим. И вот, собственно, вчера, позавчерашний день показал, что они даже в пустой Москве за нами не успевают. Они успевают задержать несколько человек, остальные исчезают в подворотнях и тут же группируются на других улицах. Они поняли всю бессмысленность попыток разогнать вот такой Майдан и, видимо, просто как-то решили с этим больше не связываться пока. Ну, это такое политическое решение. Мы же понимаем, что в конце концов они что-то придумают. Мы же будем все время расти, поэтому в конце концов придется с этим что-то делать.
Александр, спасибо. Вопрос Ольги Крыштановской. Ольга, вы как социолог, как вы считаете, такая форма протеста может повлиять на настроение, массовое настроение в российском обществе?
Ну, конечно, как-то влияет. Вообще революционные настроения, они всегда подобны эпидемии, которые охватывают все большее и большее количество людей, возбуждают их, такой политический адреналин. Люди чувствуют какую-то общность интересов. Это такая тусовка, карнавальная тусовка. Конечно, это интересно. Я думаю, что какая-то часть людей будет присоединяться к тем, кто протестует, но какая-то часть людей будет уходить. Те, кто хотят такого спокойного протеста, мне кажется, они как раз отодвинутся сейчас подальше. Потому что после 6 числа ясно, что это может быть опасно. И аресты, задержания, удары дубинками и так далее. Многие люди приходили с детьми, там явно совершенно не рассчитывая на такое обострение событий. И мне кажется, что, возможно, радикализация протеста, это тоже кого-то привлечет, а кого-то оттолкнет.
Спасибо. Вопрос Ивану Старикову. Я сегодня прочел мнение одного западного политолога, который сравнил события в Москве вот в эти майские дни с началом краха диктатуры Пиночета. Но он говорит, что до краха от первых выступлений там прошло 7 лет. А как вы считаете, на каком этапе мы сейчас находимся?
Ну, я, во-первых, хотел бы прокомментировать то, что сказала Ольга. Оля, вы знаете, ну вы же согласитесь со мной, ничего противозаконного в том, что люди собираются на бульварах, нет. Поэтому, наконец, слава богу, разум стал пусть медленно, но неотвратимо, наверное, возвращаться в головы начальников, полицейских начальников в первую очередь. Они поняли, что то, что они делают, это как раз ведет к радикализации протеста. Теперь относительно ход времени. Вы знаете, по-моему, Гегель сказал, да, Гегель сказал, что крот истории роет медленно. Вот, этому милому зверьку, предъявив определенные претензии. Но в современном постиндустриальном информационном мире крот истории иногда превращается в землеройную машину. И вообще категория времени – это нелинейная категория. Она может быть равнинная, потом с горами, значит, соответственно, реками и водопадами даже, в том числе и водопадами событий. Я могу сказать, что 5-го у меня с одним достаточно серьезным политиком была встреча, и мы не предполагали, что спустя сутки мы окажемся в совершенно другой исторической реальности. Поэтому я опять апеллирую к вам, как я абсолютно искренне говорю, очень умному и влиятельному человеку, который сегодня находится в системе российской власти. Я думаю, что вам необходимо в первую очередь сейчас понять, что Россия изменилась. Оставить систему власти, ту, которая была последние там 9-10 лет, так называемых нулевых, при категорически изменившейся, радикально изменившейся стране, потому что, если хотите, подросло поколение непоротых буби-бумеров, которые не хлебнули Советского Союза. И они уже, они ездят по всему миру, и им неудобно, когда про них, им стыдно признаваться, что они из России.
А теперь не могут в Москве ходить.
А теперь еще выходит, что на самом деле, где бы они ни появились в Москве, их просто за появление в Москве, да еще если с белыми ленточками, начинают запихивать в автозаки. Вы же понимаете, что это абсолютно незаконно. Поэтому там несправедливо Россия, депутат Гудко должен, и коммунисты. А единая Россия должна вызвать на ковер Государственную Думу, генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Верховного суда, если хотите, мэра Москвы, господина генерала Колокольцева, и спросить с них, вот что на сегодняшний день происходит, объявлено ли в Москве негласно военное положение и комендантский час, и что является причиной при 63% поддержки на выборах президента Владимира Путина. И я думаю, что исторически Россия будет вам очень благодарна, если именно вы, как правящая партия, сегодня имеющая большинство в парламенте, поднимете этот вопрос и вернете страну в нормальное русло политической дискуссии. Неприятной, достаточно жесткой, но все-таки политической дискуссии, а не разговора в виде булыжников и ОМОНовских дубинок. Поэтому у меня к вам просто лично, если хотите, просьба, поднимите этот вопрос. Поднимите прямо завтра на фракции «Единая Россия». Дальше же ведь нельзя молчать по этому поводу. Вы же умный человек, вы же прекрасно понимаете, и скрыть это нельзя. И того ОМОНовца, который сегодня весь интернет забит в Ютьюбе, который бьет ботинком тяжелым беременную женщину в живот, его же все равно найдут. Если его не отдадут под суд, то над ним устраивают самосуд, в конце концов. Поэтому в интересах для того, чтобы страна постепенно стала возвращаться мир и спокойствие, еще раз хочу, при обострившейся политической борьбе, но политической борьбе, не уличной борьбе, вы, как партия, которая в значительной степени несет ответственность сегодня за развитие этой ситуации, как крупнейшая парламентская партия, должны инициировать этот вопрос. Сами. И тогда реально очень многие люди, как мне кажется, могут поменять мнение, что вы партия жуликов и воров.
Спасибо, Иван Стариков. Пока Ольга Крыждановская будет обдумывать ответ на этот пламенный спич Ивана Старикова, я задам вопрос Александру Рыклину. Александр, 6 числа было ясно, кто под какими знаменами вышел на манифестацию, а вот на этом креативном протесте на бульварах, как вы считаете, кто там играет главную скрипку?
Да нет, я вам хочу сказать, 6 числа, в общем, совершенно не было видно, кто под какими знаменами, были разные знамена, и сегодня это вовсе не партийная история. Это история, которая вот сейчас развивается в наших глазах на чистых прудах, она исключительно антивластная, она антипутинская. Вот это то, что объединяет этих людей. Они уже не сдадутся, они не разойдутся, конечно. И сегодня нам совершенно все равно, левых, правых взглядов, тут есть и националисты, тут есть и левые люди. Мы все понимаем, с этой властью, с Единой Россией, с Путиным у России нет будущего. Вот это понимание объединяет этих людей. У России нет будущего с этой властью. Ее надо сметать. Вот и все.
Спасибо, Александр. Я напомню, вы слушаете программу «Грани времени». У микрофона Андрей Трухан. Наши гости – Ольга Крыштановская, социолог, координатор либерально-консервативного клуба партии «Единая Россия», Александр Рыклин, главный редактор сайта «Ёж.ру», и Иван Стариков, член бюро Федерального политсовета движения «Солидарность». И я хотел бы включить опять наших слушателей. Пожалуйста, слово Муслиму из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый.
Добрый. Вот я хотел бы сказать... Россия никогда не была колонией. До вчерашнего дня Америка, Индия 47-го года, до 47-го года была колонией английской. Благодаря Махатма Ганди освободились. И кроме того, я хочу сказать, мне обидно слышать от Старикова вот такие неприятные слова. Стариков, берегите себя. Россия не колония. Россия сильная, еще сильнее будет.
Спасибо, Муслим. Я думаю, что все заинтересованы, все граждане России заинтересованы, чтобы Россия была сильной. Иван Стариков...
Муслим, ну, дорогой мой, я ни разу не употребил слово «колония» относительно России. Но на сегодняшний день, к сожалению, кардинальным образом экономика России чудовищным, просто фатальным образом, и судьба страны висит на тоненькой ниточке цен на энергоносители, на нефть и газ. Понимаете? В конце 80-х годов не стало Великого Советского Союза по той простой причине, что рухнули цены на нефть. Так вот сейчас зависимость России, в отличие от Советского Союза, неизмеримо выше вот этих самых пресловутых цен на нефть. Просто если власть дальше будет заниматься такими вещами. Вот я пришел 3-го на Якиманку и был расстроен. Думаю, елки-палки, народу-то почти нет. За час обычно я зимой ходил на все митинги на Болотную, на Сахарова и 4 февраля в морозное шествие, значит, по Якиманке. Я думаю, да, наверное, правы, что протест ушел, и нам как минимум несколько лет, в общем, обострения там оппозиционной политической борьбы не ждать. Но я был поражен причиной. Первое, Оля, ну вот вы тоже, наверное, слышите меня, но согласитесь, но это же ведь просто нечестная игра. Это все равно, что, извините меня, мне взять и эти самые, значит, коньки затопить и выпустить меня на лед после этого. Значит, для того, чтобы я боролся. Взяли 12 станций, метро перекрыли на выход. Оля, ну это же факт. Факт. Поставили 6 рамок. И когда я увидел, подошел к этим рамкам изнутри и увидел чудовищную толпу на весь Ленинский проспект с разными флагами, колышащееся людское море. Ну кто здесь тогда уже начал злить людей, не выпуская их из метро, заставляя их идти несколько километров пешком? Но это же все, вы понимаете, настолько гнусные, мерзкие действия московских властей, федеральных властей против объявленного, разрешенного шествия и митинга. Потом этот узкий проход, в который людей... Я был там, мне вон расколотили, значит, этот самый iPad. И что ж это самое там говорит. Поэтому я-то изнутри все это видел. Вот что возмущает больше всего. И когда мне говорят, да нет, у нас вот огромная поддержка. Я был 23 февраля в Лужниках, специально пошел туда. Я чувствовал, извините, тухлятину этого мероприятия, которое перемешивалось с запахом тухлой тушенки. Вся эта военная риторика и стилистика, полевые кухни и так далее. И я видел, когда приехал Владимир Владимирович, 5 минут второго, ну, в 13:05, когда народ уже озверевший, чухнул и перекрыли выходы из Лужников. Если бы это все показать по телевизору, вы же это продавали как всенародную поддержку на этом пресловутом митинге. Вы же понимаете, что это неправда. И нельзя опираться в этом случае, как только, я еще раз говорю, ситуация в экономике будет ухудшаться. Я слышал инаугурационную речь Владимира Владимировича. Она была очень и очень неуверенной. Но избирательная кампания закончилась. Ну зачем дальше продолжать обещать на 5 триллионов рублей подписать 11 указов? Да вы меня извините, я бывший замминистра экономики. Вкупе на 14 триллионов рублей наобещали сегодня.
Компания-то закончилась, все, можно переходить к реалиям. Нет, продолжается та же история, потому что нет уверенности в своей победе. Поэтому и продолжается вот эти риторика и широкие предвыборные обещания в той же ровной стилистике.
Спасибо, Иван Стариков. Ольга Крыштановская, если можно, ответьте Ивану, а то он с каждым разом все более страстно взывает к вам. Пожалуйста.
Мне трудновато страстно выступать, потому что по телефону, не видя собеседника...
Оля, приезжайте к нам.
Трудно. Нет, я, Иван, у меня возникло желание просто встретиться. Давайте как-нибудь поговорим.
С удовольствием. Вы из тех немногих единороссов, с которыми я с удовольствием хочу встретиться.
Спасибо. Вот. Ну, а по существу дела, понимаете, те люди, которые поддерживают власть, то большинство, оно тихое большинство. Оно не идет ни на какие митинги... Просто люди сидят дома, работают, семьями своими занимаются и так далее. Ведь людей таких смелых и отчаянных, которые вот на чистых прудах сейчас в Китай-городе собираются, их в природе вообще немного. Ну, несколько сотен есть, ну, замечательно. Но не ожидайте, что те сторонники Путина, которые, в общем-то, говорят, ну, давайте там, ребята, что-то делайте, только не забывайте нам пенсии поднимать и медицину там налаживать. Они не ходят на эти мероприятия. Это не значит, что их нет. Понимаете, это все равно большинство, это тихое большинство нашей страны, россияне. Вот. Но то, что вы протестуете, то, что вы говорите и замечаете какие-то вещи, и часто справедливо критикуете, это хорошо. В этом ничего плохого нет. Вы свободно это выражаете. Я, к сожалению, не была на митинге, я просто не знаю конкретно причины, и обсуждать их не могу, поэтому голословно, кто там виноват, были ли провокации, в чем там виноват, ОМОН, не ОМОН. Вот. Здесь надо разбираться серьезно. Я думаю, что если были провокации с той и с другой стороны, то, конечно, это надо серьезно рассматривать и наказывать таких людей. Вот. Ничего хорошего в этом нет.
Оля, ну, да, выше это, у вас есть закон о парламентских расследованиях.
Ну, подождите, вы так говорите, давайте вот соберите фракцию сейчас. Ну, вы имеете в виду, что я депутат, что ли, Государственной Думы? Я рядовой член партии. Во-первых, действительно, я координатор только не либерально-консервативного клуба, как вы называете, а либерального клуба.
Все, вот, вычеркиваем сейчас... консерваторов, все.
Нет, именно либерального. Это самый правый клуб среди всех единороссовских клубов. Вот. Но сейчас структура партии меняется, сейчас будут платформы. Я не знаю, какова будет судьба нашего клуба. Может быть, он и перестанет существовать, а может, действительно, кто-то и выйдет из партии. Там, я не знаю. Вот. Сейчас процессы идут очень бурно и очень быстро. И вообще наше политическое поле стремительно меняется. Это связано и с изменением законодательства избирательного, и с тем, что губернаторы будут теперь избираться. И то, что много партий возникнет. Ситуация будет совершенно другая, скоро, совсем скоро.
Оля, спасибо вам за это позитивное предсказание. Я хотел бы задать вопрос Александру Рыклину, который находится на Чистых прудах, среди протестующих. Александр, скажите, пожалуйста, ощущается ли какая-то обида среди протестующих, или какие чувства, что как-то не проявляет себя Лига избирателей, что Сергей Митрохин как-то критично высказался о протестующих? Вот куда
очень не интересует вообще. Просто вообще никого не интересует. Я думаю, половина из там собравшихся мало представляет себе, что такое Лига избирателей, что такое Сергей Митрохин.
А Михаил Прохоров тоже не...
Не, ну, я еще раз, вы знаете, это совершенно другой компот. Это люди, которые вообще лидеров не очень уважают любых. Они это люди, которые сами знают, что им нужно. Они вполне самодостаточные. Они внутри своих тусовок выбирают лидеров. Они как-то самоорганизуются. И кто с ними, тот с ними. А кто не с ними, тот не интересен просто. Им вообще не интересно, что про них думают. У них есть, у них не, у нас, я буду говорить, почему у них. У нас есть одна простая задача. Нам сейчас нужно расти. Вот как только мы вырастем раза в 3-4 всего, все, вопрос фактически начинает решаться в городе. Уже понятно, что в Москве Путин президентом не станет. Просто, ну вот это нужно осознавать и начать потихонечку. Не станет, Москва его не примет. Москва его начнет отвергать на каждом переулке, на каждой улице, на каждом мусорном баке будет написано «для Путина». Это нужно понимать, это нужно реальность, с которой столкнутся в ближайшие месяцы. Москва восстанет мирно, ненасильственно, но восстанет вся.
Александр, спасибо большое. Слушаем вопрос москвича Виктора.
Андрей, во-первых, здравствуйте. Персональный вопрос. С вами хочу поздороваться.
Здравствуйте.
Узнали меня?
Ну, кто же не узнает такой яркий голос?
Благодарю. Здравствуйте, все гости. И вопрос сначала к Ольге Крыштановской. По поводу ее однопартийца Николая Гончара. Знаете такого, Ольга?
Знаю.
Ну, вот я ему направил вашу партию письмо о грубейших нарушениях федерального закона и постановления правительства Москвы. И получил от него ответ, официальный ответ, за подписью Николая Гончара, где он указывает, что все согласовано. Как вот, скажите, пожалуйста, вы, член партии «Единая Россия», можете прокомментировать такую вещь, что можно согласовать нарушение постановления правительства Москвы и федеральный закон. Вот у наших людей это в голове не уложилось, никак не уложилось. И они все голосовали все против «Единой России» и против Путина. Я могу привести вам много примеров таких. Кадровый разведчик, сейчас царство ему небесное, он отказался за него голосовать уже в 2004 году. Кадровый разведчик, не то есть не где-то в какой-то стране он был, а был в социалистической стране разведчиком. А вы говорите о Путине. А почему он туда не поехал в США? У меня только лишь одно предположение. Он испугался того, что ему не подадут руки там никто. Он человек очень самолюбивый. Благодарю вас.
Спасибо, Виктор. Ольга, я не знаю, можно ли ответить на этот вопрос так вот?
Да нет никакого вопроса. Отвечать за все грехи мира, вы извините, я не возьмусь просто. Ни за Николая Гончара, ни за других товарищей, которые что-то кому-то не написали и не сделали и так далее. По поводу пожатия руки Путину, ну, слушайте, это смешно просто. Его приглашают на это мероприятие, приглашают. И отношения между государствами носят совершенно другой характер, очень прагматичный характер. И прошу не путать с отношением журналистов к разным событиям. Журналисты могут кричать и безответственные выводы делать, но никогда политики. Политики понимают, что они управляют миром практически. Вот эта большая восьмерка управляет миром. О чем вы говорите? Конечно, Путин там желанный гость, пусть он не совсем такой, как все остальные, но Россия стала полноправным членом Большой Восьмерки уже давно. И Путин, конечно, очень влиятельный человек, который имеет свою позицию и отстаивает ее. Он совершенно не боится высказывать эту позицию. Поэтому здесь я с вами совершенно не согласна, хотя я понимаю, что я в меньшинстве, конечно, тем более на вашем, на вашей радиостанции.
Но вы в очень сильном меньшинстве.
Оля, Оля, вы не переживайте. На самом деле, я считаю, что если вы находитесь в меньшинстве в составе «Единой России», значит, для вас еще не все потеряно. Поэтому я вас хочу
поддержать. Я считаю, что
поддержать.
У нас, Иван, у нас одни и те же цели. И мы, и вы хотите, чтобы в России хорошо жилось людям. Правда же? Мы хотим демократии, мы хотим эффективной экономики, мы хотим, чтобы не было этой тонкой ниточки нефтяной, которая, если вдруг порвется, у нас все рухнет. Зачем это надо нам, и власти, и вам? Это никому не надо. Просто те методы, которые мы избираем, разные. Скорость реформ и их характер разный. Но мы все хотим одного и того же. Вы поймите этого. Это очень важно.
Оля, я согласен. Ну вот вы же, по сути дела, поддержали тот тезис, который чуть раньше высказал, относительно того, что в общем, власть сильно отстала от общества, а общество впереди власти. Вот, вот этот фатальный катастрофический разрыв, он увеличивается. Эта пропасть разрастается, в которую упадет власть обязательно. Не дай бог, если туда упадет народ и, соответственно, упадет страна. Это вот одно обстоятельство. Второе, я вот по последним событиям. Вот Саша Рыклин сейчас там на Чистопрудном бульваре, сейчас я к нему туда поеду.
Ну, мы спросим, какие планы еще у Александра.
Я просто хочу что сказать. Я хочу сказать, Оля, вот посмотрите, ведь московская власть и мэр Собянин, и особенно Московская городская дума, повели себя просто неприлично. Но если уж поехал Сергей Семенович проведать там пострадавших ОМОНовцев, ну уж нужно было для баланса и заехать в больницу там, где есть пострадавшие демонстранты. Это было, по крайней мере, бы честно. Это одно. Второе. Московская городская дума, где 32 депутата единоросса и 3 коммуниста, никоим образом не отреагировала на те события. Я не говорю про Федеральную Думу, я говорю про Московскую Думу. Не прореагировала на то, что происходило в эти дни на улицах Москвы. А это их прямая, если хотите, если они считают себя народными избранниками. Поэтому у этих людей не будет никаких шансов. Ни у Собянина, ни на следующих выборах в Мосгордуму не будет у этих людей никаких шансов вернуться во власть. Демократической процедурой никаких.
Спасибо, Иван Стариков. Я хочу задать вопрос Александру Рыклину. Какие планы у протестующих на ближайшие сутки?
На ближайшие сутки? Ну, я думаю, у разных разные. Кто-то вот на гитаре играет, кто-то на барабанах, кто-то поет. Да нет, не может быть у Майдана никаких конкретных целей на ближайшие сутки. У нас есть цели на ближайший год. Это правда. А на ближайшие сутки нет. Нам надо расти сейчас. Вот есть наша цель. Расти, расти, расти. Мы будем отвоевывать нашу территорию свободу. Мы будем выдавливать уродов и занимать эти территории. Вот, собственно, и все. Очень простая история. И простая тактика. Я вас уверяю, она очень эффективная. Через там неделю уже ничего невозможно будет с этим сделать вообще.
Спасибо, Александр. Я надеюсь, что все это будет мирно. И Иван Стариков хочет что-то добавить.
Я добавлю, Саш, вот наши писатели Дмитрий Быков, там Борис Акунин, по-моему, Успенский приедет из Красноярска, и Виктор Шендерович, там объявили общение на бульварах в воскресенье с читателями. А вот я с тобой могу сейчас поспорить, что 1015-20 читателей на эту встречу придет. Вот. И вот это меня очень радует, поэтому я убежден, что количество людей, выходящих на улицы Москвы, демонстрирующих свой протест власти, будет только расти.
Оля, и вам 20 секунд, пожалуйста. Что вы думаете, выйдут люди?
Да, я не думаю, что протест просто рассеется в воздухе и все забудут. Причины, которые вызвали этот протест, они остаются. Значит, ситуация серьезная. Я считаю, что нужен, во-первых, диалог, нужен анализ причин и возможных сценариев преодоления этого для того, чтобы мы не оказались в хаосе революционном. Для
Спасибо,
того, чтобы
Оля.
Этот протест был мирным.
Спасибо большое. Я напомню, вы слушали программу «Грани времени». У нас в эфире участвовали Ольга Крыштановская, Александр Рыклин, Иван Стариков. Вел программу Андрей Трухан. 22 часа после новостей. Программа «Время и мир».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Председатель Мосгордумы. Военного положения в Москве нет.
Комментарии экспертов.
Политолог Мария Липман о событиях 6 мая на Болотной площади.
В блогах «Свободы».
Яков Кротов. Звуки власти. Где сходятся Болотная и Кремль.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».